А случилось вот что. В ту секунду, когда я с чувством удовлетворения и даже радости, окончание любого дела всегда приятно, укладывал в карман довольно объемистый конверт, я почувствовал, мне что-то мешает. «Что это там хрустит?» – подумал я и глубже засунул руку. Но мои пальцы тут же отдернулись, словно раньше меня самого вспомнили, что это такое. Это были письма Эдит, оба ее вчерашних письма, первое и второе. Не могу точно описать охватившее меня чувство. Кажется, это был не столько испуг, сколько безграничный стыд. Ибо в один миг словно дым вдруг развеялся. Пришел конец обману, или вернее самообману. Я сразу понял, что все мои мысли и поступки были сплошной ложью, и досада на полковника, и гордость от того, что я героически решился уйти в отставку. Если я хотел удрать, то совсем не потому, что полковник дал мне нагоняй. В конце концов, это случалось у нас каждую неделю. В действительности я бежал от Кекешфальвы, от своего обмана, от своей ответственности. Я убегал, потому что быть любимым против воли стало для меня невыносимой пыткой. Как безнадежно больной человек из-за внезапной зубной боли забывает о мучительном, быть может, смертельном недуге, так и я забыл, или попытался забыть, все то, что на самом деле терзало мою душу и заставляло трусливо спасаться бегством, и постарался найти удобный повод уехать, происшествие на учебном плацу. Но теперь я сознавал. Мой уход не был благородным жестом оскорбленного человека. Это было трусливое, жалкое бегство. Однако сделанный шаг придает силы. Теперь, когда прошение об отставке было уже написано, я не хотел отступать. «К черту!» — сказал я себе со злостью. «Какое мне дело до того, что она там хнычет? Они достаточно издевались надо мной. Какое мне дело до того, что кто-то меня любит? Она со своими миллионами найдет себе другого, а если и нет, меня это не касается. Достаточно того, что я бросаю все, даже мундир. Какое мне дело до этой истеричной особы, выздоровеет она или нет? Я не врач». Но стоило мне произнести про себя слово «врач», и мысль разбилась о него, как волна о скалу. Слово «врач» напомнило мне о Кондоре. «А впрочем, это его дело», — тут же сказал я себе. «Ему платят за то, что он лечит больных. Она его пациентка, а не моя. Сам заварил всю кашу, пусть сам и расхлебывает. Лучше всего мне сейчас же пойти к нему и сказать, что я умываю руки». Я смотрю на часы, без 17:07, а мой поезд отходит после 10. Времени вполне достаточно, тем более, что сказать придется немного. Только то, что я выбываю из игры. Но где он живет? Он не говорил мне своего адреса, или я забыл? Да, но поскольку он практикующий врач, его фамилия должна быть в телефонной книге. Я спешу к телефонной будке, перелистываю список абонентов. Ик, Ир, Ис, К, Ко. Вот они, Кондоры. Кондор Антон Торговец, доктор Кондор Эмерих, практикующий врач, 8 Флориан Гассе, 97. Больше ни одного врача на этой странице. Это он. Выбегая из будки, я повторяю про себя адрес. У меня нет карандаша. В этой сумасшедшей гонке я ничего не взял с собой. Окликаю ближайший фиакр, и в то время, как экипаж быстро и мягко катится на резиновых шинах, я вырабатываю окончательный план. Главное – выложить все энергично и коротко. Ни в коем случае не проявлять нерешительности. Не дать ему заподозрить, что я удираю из-за Эдит. Сразу представить свою отставку как fait accompli.
В переводе с французского – свершившийся факт.
Дело, мол, началось еще несколько месяцев назад, но только сегодня я получил это замечательное место в Голландии. Если он все же начнет расспрашивать, не отвечать. В конце концов, он тоже не все сказал мне. Нужно, наконец, перестать считаться с окружающими. Экипаж останавливается. Может быть, кучер ошибся, или я в спешке дал ему неверный адрес? Неужели Кондор действительно живет в этой трущобе? Одни кикишфальвы платят ему, наверное, бешеные деньги, а врач с именем не может жить в таком доме. Но нет, он живет именно здесь, в подъезде висит табличка. Доктор Эмерих Кондор, вход со двора, третий этаж, прием от 2 до 4. От 2 до 4, а сейчас уже почти 7, но меня-то он должен принять. Я торопливо расплачиваюсь и пересекаю плохо вымощенный двор. Какая грязная винтовая лестница, стертые ступени, ободранные и списанные стены, запах бедной кухни и нечистот, женщины в грязных халатах, бронящиеся в коридорах и провожающие подозрительными взглядами офицера, который смущенно пробирается мимо них в полумраке, звеня шпорами. Наконец, третий этаж, длинный коридор, двери справа и слева, одна посередине. Я уже полез было в карман за спичками, чтобы отыскать дверь Кондора, но тут слева выходит служанка весьма неопрятного вида с пустым кувшином в руке. Она, вероятно, идет за пивом к ужину. Я спрашиваю, где живет доктор Кондор. «Вот тут они и живут», — отвечает она с сильным чешским акцентом. «Только их еще нет дома. Они поехали в Мейдлинг, но скоро будут обратно. Сказали хозяйки, что непременно приедут к ужину. Да вы входите, входите». Не успел я обдумать это предложение, как она уже ввела меня в прихожую. «Повесьте вот тут вашу саблю», — указывает она на старый гардероб, единственный предмет мебелировки в этой маленькой темной передней. Потом она открывает дверь в приемную, которая выглядит несколько более внушительно. Вокруг стола стоят 4-5 стульев, слева вдоль стены множество книг. «Можете присесть вот сюда», — с некоторым пренебрежением кивает она на один из стульев. И я сразу догадываюсь, Кондор лечит бедняков. Богатых пациентов не принимают в такой обстановке. «Странный человек. Очень странный», — говорю я себе. При желании он мог бы разбогатеть на одних кикишфальвах. Итак, я жду. Обычное нервное ожидание в приемной врача, когда ты снова и снова перелистываешь растрепанные старые журналы не потому, что хочется читать, а для того, чтобы обмануть самого себя видимостью какого-нибудь занятия. То и дело встаешь, опять садишься и поглядываешь на часы, сонно тикающие в углу. 7:12. 7:14, 7:15, 7:16, и словно загипнотизированный смотришь на звонок над дверью в кабинет. Наконец, в 7:20 я не выдерживаю этого безмолвного сидения то на одном, то на другом стуле. Я встаю, подхожу к окну. Внизу во дворе хромой старик, по всей вероятности разносчик, смазывает колеса своей ручной тележки. За освещенными окнами кухни женщина гладит белье. Другая, видимо, купает маленького ребенка в корыте. Кто-то, не знаю на каком этаже, но должно быть прямо надо мной или подо мной, разучивает гаммы, снова и снова повторяет одно и то же. Я опять смотрю на часы. 7:25, 7:30. Почему он не приходит? Я не хочу больше ждать. Я чувствую, как это ожидание делает меня все более нерешительным, беспомощным. Наконец, я перевожу дух, слышится стук хлопнувшей двери. Тотчас принимаю скучающий вид. Выдержать тон, говорить как можно непринужденнее, повторяю я себе. Небрежно сказать, что я зашел en passant,
в переводе с французского «мимоходом»,
проститься, как бы, между прочим, попросить его съездить на днях к кикишфальвам, и чтобы у них не возникло никаких подозрений, сообщить им, что мне пришлось уйти со службы и уехать в Голландию. Господи, какого черта он еще заставляет меня ждать? Я отчетливо слышу звук передвигаемого стула в соседней комнате. Не хватает еще, чтобы эта корова в юбке позабыла доложить обо мне. Я уже намереваюсь выйти и напомнить служанке о себе, но вдруг я останавливаюсь. Человек, который ходит в соседней комнате, не может быть Кондором. Походку Кондора я хорошо знаю. Я запомнил с той ночи, когда провожал его, как он, коротконогий и страдающий одышкой, тяжело и неуклюже шагает в своих скрипящих башмаках. А шаги, которые раздаются в соседней комнате, то удаляясь, то приближаясь, совсем иные, робкие, неуверенные, скользящие. Я не могу понять, чем, собственно говоря, так волнуют меня эти незнакомые шаги, почему я так напряженно прислушиваюсь к ним. Но меня не покидает ощущение, будто другой человек, так же взволнованно и настороженно, как и я, прислушивается к тому, что происходит здесь, в этой комнате. Внезапно я слышу неясный шорох за дверью, словно кто-то нажимает с той стороны дверную ручку или балуется с ней. И верно, она уже повернулась, блеснув в сумерках светлой латунной полоской. Дверь приоткрывается, образуя узкую черную щель. Вероятно, это сквозняк, ветер, говорю я себе, потому что никто не открывает дверь так вкрадчиво, разве что ночной вор. Но нет, щель становится шире. Чья-то рука очень осторожно отворяет изнутри дверь. И вот я различаю, наконец, в темноте неясное очертание человеческой фигуры. Оцепенев, я смотрю на нее. В дверях раздается тихий женский голос. «Здесь есть кто-нибудь?» Ответ застревает у меня в горле. Я сразу понял. Так спрашивать может лишь тот, кто не видит. Только слепые ходят таким неуверенным робким скользящим шагом. Только в их голосе слышится такая нерешительность. И в ту же секунду я вспоминаю, разве Кикишфальва не говорил, что Кондор женился на слепой? Это она и никто иной, эта жена Кондора, стоя в дверях и не видя меня, обращается ко мне с вопросом. Я напряженно всматриваюсь, стараясь разглядеть в темноте эту тень, и, наконец, смутно различаю худощавую женщину в просторном халате с седыми слегка растрепанными волосами. Боже, и такая непривлекательная, некрасивая женщина, его жена. Ужасно чувствовать на себе взгляд незрячих глаз и знать, что они не видят тебя. В то же время я замечаю, как она, вытянув шею, чтобы лучше слышать, старается обнаружить присутствие постороннего человека в невидимом для нее пространстве. От усилия она кривит большой рот, и это делает ее еще более некрасивой. Секунду я молчу, потом встаю и кланяюсь. Да, кланяюсь. Хотя понимаю, что нет никакого смысла кланяться слепой. И бормочу. Я жду здесь господина доктора. Сейчас дверь уже открыта настежь. Левой рукой женщина все еще держится за ручку, словно ища опоры в темноте. Потом она выступает вперед. Ее брови над потухшими глазами сердито хмурятся, а голос звучит уже по-другому, твердо и повелительно.
«Сейчас приема нет. Когда муж вернется, ему надо поесть и отдохнуть. Не могли бы вы прийти завтра?»
С каждым словом лицо ее мрачнеет, видно, что она едва сдерживается. «Истеричка», — думаю я. «Не надо ее раздражать». И еще раз, как дурак, кланяюсь в пустоту. «Прошу прощения, сударыня. Я, конечно, не собираюсь консультироваться с господином доктором в столь поздний час. Я только хотел сообщить ему об одной из его больных».
«Больные. Всегда больные».
Ее ожесточение сменяется плаксивостью.
«Сегодня его подняли с постели в половине второго ночи. В 7 утра он опять ушел и до сих пор не возвращался. Ведь он сам заболеет, если ему не дадут отдохнуть. Но теперь хватит. Сейчас приема нет, я вам сказала. Прием до 4. Напишите ему, что вам нужно. А если это очень срочно, пойдите к другому врачу. В городе врачей полно. Найдете их на каждом углу».
Она подходит еще ближе, и я, словно чувствуя свою вину, отступаю перед ее гневно возбужденным лицом, на котором внезапно вспыхивают белыми огнями широко раскрытые глаза.
«Уходите, я вам говорю! Уходите! Пусть он поест и выспится, как все люди! Что вы все вцепились в него? И ночью, и утром, и целый день без конца больные. Он изводит себя ради них, и все даром. Вы чувствуете его слабость, и поэтому вы цепляетесь за него, только за него. Ах, какие вы все жестокие! Только ваша болезнь, только ваши заботы, до остального вам дела нет. Но я этого больше не потерплю. Уходите, говорят вам, сейчас же уходите. Оставьте же его, наконец, в покое. Дайте ему вечером отдохнуть хоть часок».
Она добирается до стола. Каким-то шестым чувством она угадывает, где я стою. И глаза ее неподвижно устремлены прямо на меня, словно они видят. В ее гневе так много искреннего и в то же время болезненного отчаяния, что мне невольно становится стыдно. «Разумеется, сударыня, извиняюсь я. Я прекрасно понимаю, что господину доктору нужен отдых. И я не буду вам больше мешать. Позвольте только написать ему несколько слов или, может быть, позвонить через полчаса». Но она отчаянно кричит.
«Нет, нет, никаких звонков. Целый день эти телефонные звонки. Всем от него что-то нужно. Все выпытывают, все жалуются. Он и куска не успеет проглотить, как уже должен бежать к телефону. Я вам сказала, приходите завтра на прием. За одну ночь ничего не случится. Должен же он когда-нибудь отдохнуть. Уходите, уходите, я вам говорю».
И слепая, сжав кулаки,
неуверенно ступая, приближается ко мне. Это ужасно. Мне кажется, что ее протянутые руки вот-вот схватят меня. Но в этот момент наружная дверь открывается и с треском захлопывается. Это, наверное, Кондор. Слепая прислушивается, вздрагивает. Ее лицо моментально меняется. Она начинает дрожать всем телом. Руки, только что сжатые в кулаки, умоляюще прижимаются к груди. «Не задерживайте его!» — шепчет она. «Не говорите ему ничего. Он очень устал. Он целый день был на ногах. Прошу вас, подумайте о нем. Имейте же сестра...» В эту секунду дверь открылась, и Кондор вошел в комнату. Он без сомнения с первого взгляда понял, что происходит, но ни на миг не потерял самообладание. «Ах, ты здесь составила компанию господину лейтенанту», — оживленно начал он. «Я давно заметил у него привычку скрывать свое волнение нарочитой бодростью тона». «Как это любезно с твоей стороны, Клара?» Он подошел к слепой и нежно погладил ее седые спутанные волосы. Это прикосновение сразу преобразило ее. Выражение страха, только что искажавшее ее лицо, исчезло от этой нежной ласки. Едва почувствовав близость Кондора, она тут же повернулась к нему с беспомощной застенчивой улыбкой. Отблеск света упал на ее чистый, слегка покатый лоб. Поразительным был этот внезапный переход от гневного возбуждения к спокойствию и уверенности. В присутствии мужа она совсем забыла обо мне. Ее рука, словно притягиваемая магнитом, потянулась к нему, мягко ощупывая пустоту, и как только ее ищущие пальцы коснулись его рукава, они начали нежно скользить вверх и вниз по его руке. Понимая, что она всем существом тянется к нему, он подошел к ней вплотную, и она прислонилась к мужу, словно обессилевший путник, в изнеможении опускающийся на землю. Он, улыбаясь, обнял ее за плечи и повторил, не глядя на меня: «Как это любезно с твоей стороны, Клара!» Его голос, казалось, тоже ласкал ее. «Извини меня», — начала она. «Но я должна была все-таки объяснить этому господину, что тебе сначала надо поесть. Ведь ты очень голоден. Весь день в разъездах, а здесь тебе уже звонили раз 15. Прости, но я попросила господина зайти завтра, потому что...» «Вот тут-то, детка, ты и попала впросак», — рассмеялся он, снова погладив ее волосы. «Я понял. Он сделал это, чтобы не обидеть ее своим смехом. Этот господин, лейтенант Гофмиллер, к счастью, не пациент, а друг, который уже давно обещал навестить меня, когда попадет в город. Ведь он свободен только по вечерам, а весь день торчит на службе. Теперь главный вопрос. Найдется у тебя для него что-нибудь вкусное на ужин?» На ее лице промелькнул испуг, и я понял, что она мечтала побыть наедине с тем, кого она так долго ждала. «Нет-нет, спасибо», — поспешно отказался я. «У меня совсем нет времени, мне никак нельзя пропустить вечерний поезд. Я хотел лишь передать привет от наших общих знакомых». «У них все в порядке?» — спросил Кондор, пристально глядя мне в глаза. И каким-то образом, догадавшись, что не все благополучно, быстро прибавил: «Так вот, дорогой друг, моя жена всегда знает, что мне нужно, и даже лучше, чем я сам. Я действительно страшно голоден и никуда не гожусь, пока не проглочу что-нибудь и не закурю вечернюю сигару. Если ты не возражаешь, Клара, пойдем-ка поужинаем, а господин лейтенант немного подождет. Я дам ему какую-нибудь книжонку, или он просто отдохнет. У вас, наверное, был сегодня тяжелый день», — обратился он ко мне. «Потом с сигарой я приду к вам, правда, в домашней куртке и шлёпанцах. Но вы, господин лейтенант, не будете требовать от меня вечернего туалета, не так ли?» «Я действительно пробуду не больше 10 минут, сударыня. Мне нужно спешить на вокзал». От этих слов лицо ее прояснилось, и она сказала почти дружеским тоном: «Как жаль, что вы не хотите поужинать с нами, господин лейтенант. Но я надеюсь, вы еще зайдете к нам». Она протянула мне руку, очень нежную, узкую и уже слегка увядшую. Я почтительно поцеловал ее. С неподдельным волнением я смотрел, как бережно уводил ее Кондор из комнаты, так умело направляя ее движение, что она ничего не задела в дверях. Казалось, он несет в руках что-то чрезвычайно хрупкое и драгоценное. 2-3 минуты дверь оставалась открытой, я слышал, как удалялись тихие скользящие шаги.
Кондор вернулся в комнату, его лицо было теперь другим. Внимательным, сосредоточенным, каким оно делалось у него в моменты внутреннего напряжения. Он, несомненно, понял, что лишь крайняя необходимость могла заставить меня явиться к нему в дом без приглашения. «Я вернусь через 20 минут, и мы быстро все обсудим. Вам пока лучше прилечь на диване или устроиться вот здесь в кресле. Вы выглядите очень переутомленным, а нам обоим нужна ясная голова». И внезапно громко прибавил уже совершенно иным голосом, чтобы было слышно в задней комнате. «Да, милая, я сейчас иду. Я только достал господину лейтенанту книгу, чтобы он не очень скучал». Намётанный глаз Кондора не ошибся. Только сейчас, когда он это сказал, я почувствовал, как меня измучила кошмарная ночь и перегруженный событиями день. Следуя его совету и чувствуя, что уже целиком подчиняюсь его воле, я вытянулся в кресле, откинув голову на спинку и уронив руки на подлокотники. На улице за время моего тоскливого ожидания совсем стемнело, в комнате я различал лишь блеск инструментов в высоком стеклянном шкафу. Из противоположного угла, окружаемого кресло черным куполом, надвигался мрак. Я невольно закрыл глаза, и тотчас, словно в «Латерна магика»,
в переводе с латинского «волшебном фонаре»,
возникло передо мною лицо слепой, и этот незабываемый переход от испуга к мгновенной радости, едва лишь рука Кондора прикоснулась к ней, обняв ее плечи. «Удивительный врач, думаю я, если бы ты и мне сумел так помочь». И смутно сознаю, что мне хочется вспомнить о ком-то, кто так же, как и эта слепая, встревоженно расстроен, так же испуганно смотрит, ради кого я пришел сюда. Но я не успел вспомнить. Кто-то тронул меня за плечо. То ли Кондор неслышно вошел в темную комнату, то ли я действительно заснул. Я хотел встать, но он мягко удержал меня. «Сидите, я подсяду к вам. В темноте как-то лучше разговаривать. Прошу вас только об одном. Говорите тихо, совсем тихо. Вы, вероятно, знаете, что у слепых иногда развивается необычайно острый слух и к тому же какая-то мистическая способность угадывать. Итак, его рука, словно гипнотизируя, медленно скользнула от моего плеча по рукаву до самой ладони. Рассказывайте и не робейте. Я сразу увидел, что с вами что-то случилось. Как странно, подумал я. В кадетском училище у меня был товарищ, его звали Эрвилл, светловолосый и нежный, точно девушка. Боюсь, что я был немного влюблен в него, хотя и не признавался себе в этом. Днем мы почти не разговаривали, а если и говорили, то лишь о самых обыденных вещах. Возможно, мы оба стыдились нашего тайного влечения друг к другу. Только ночью в дартуаре, когда гасили свет, мы иногда набирались смелости, темнота защищала нас, и когда все засыпали, мы, лежа в кроватях, стоявших рядом, подперев руку и голову, делились нашими детскими впечатлениями и думами, а наутро опять смущенно избегали друг друга. Годами не вспоминал я об этих ночных признаниях, которые были счастьем и тайной моих детских лет. Но сейчас, полулежа в темноте в низком кресле, я совершенно забыл о том, что хотел притвориться перед Кондором. Сам того не желая, я заговорил с полной откровенностью, так же, как когда-то я посвящал товарища в мелкие огорчения и несбыточные мечты моего детства, так и теперь я рассказывал Кондору об Эдит, о неожиданной вспышке ее страсти ко мне, о моем ужасе, страхе, смятении. Я испытывал какое-то внутреннее наслаждение от этой исповеди, роняя слово за словом в безмолвную темноту, в которой лишь изредка, когда Кондор поворачивал голову, тускло поблескивали стекла его пенсне. Наступило молчание. Потом я услышал какой-то странный звук. Кондор так сильно сжал пальцы, что суставы хрустнули. «Так вот в чем было дело», — сердито проворчал он. «И я, болван, просмотрел все это. Вечная история. За болезнью уже не видишь самого больного. Возишься с обследованиями, приглядываешься к симптомам и не замечаешь главного, того, что происходит в человеке. Правда, кое-какие подозрения у меня возникли с самого начала. Помните, как я тогда сразу после осмотра спросил старика, не лечит ли ее еще кто-нибудь? Меня насторожило это внезапное пылкое желание выздороветь немедленно, сию минуту. Я тогда правильно предположил, что тут не обошлось без постороннего вмешательства. Но я, глупец, думал только о каком-нибудь знахаре или гипнотизёре. Мне казалось, что ей задурили голову. И только самое простое, самое естественное не пришло мне на ум. Ведь влюблённость присуща девушкам в переходном возрасте. Досадно только, что это случилось именно теперь, да ещё в такой сильной форме. О, Господи, бедная девочка. Он поднялся, я слушал его короткие шаги, туда-обратно и снова туда-обратно. Потом он вздохнул. Ужасно. И надо же было этому случиться именно теперь, когда мы затеяли историю с поездкой. Теперь, когда она внушила себе, что должна выздороветь для вас, а не для самой себя. Тут уж и Господь Бог ничем не поможет. Что будет, когда наступит отрезвление? Какой ужас! Теперь, когда она надеется на всё и требует всего, её уже не удовлетворит лёгкое улучшение и незначительный прогресс. Господи, какую тяжкую ответственность мы на себя взяли. Во мне вдруг проснулся дух сопротивления. Меня раздражало это мы. Ведь я же пришёл сюда, чтобы стать свободным, и я решительно перебил его. Полностью разделяю ваше мнение. Последствия могут быть очень опасными. Нужно вовремя пресечь этот безумный бред. Вы должны энергично взяться за дело. Вы должны сказать ей...
Что сказать?
Ну, что это влюблённость, простое ребячество, бессмыслица. Вы должны отговорить её.
Отговорить? От чего?
Отговорить женщину от её страсти? Сказать ей, что она не должна чувствовать того, что чувствует? Не должна любить, когда любит? Это было бы самое ошибочное из всего, что можно сделать, и вдобавок самое глупое. Вы слышали когда-нибудь, чтобы логика могла осилить страсть? Чтобы можно было сказать «лихорадка не лихорадь» или «огонь не гори». Вот уж действительно прекрасная, поистине гуманная мысль. Больной, парализованной крикнуть в лицо. «Ради Бога, не воображай, что ты тоже имеешь право любить. Это дерзость твоей стороны». Выдать свое чувство, да еще ждать ответа. Твое дело молчать, потому что ты калека. Марш в угол. Не смей надеяться ни на что. Откажись от всего. Откажись от самой себя. Я вижу, вы хотите, чтобы я именно так разговаривал с бедняжкой. Не будете ли вы столь любезны представить себе, какое великолепное воздействие это окажет на нее? Но именно вы должны... Почему я? Ведь вы безоговорочно взяли всю ответственность на себя. Почему это вдруг именно я? Но ведь не могу же я сам признаться ей в том, что... И не должны. Не имеете никакого права. Хорошенькое дело. Сначала свести человека с ума, а потом потребовать от него рассудительности. Только этого еще не доставало. Само собой, разумеется, вы ни в коем случае ни словом, ни жестом не должны навести бедную девочку на подозрение, что её чувство тягостно для вас. Ведь это всё равно, что ударить человека обухом по голове. Но голос отказывается мне служить. Ведь кому-то придётся, в конце концов, объяснить ей. Что объяснить? Будьте добры выражаться точнее.
Я хочу сказать, что это совершенно безнадёжно, совершенно абсурдно. И чтобы она потом не... Когда я...
Я запнулся, Кондор тоже молчал. Он явно ждал чего-то. Потом, неожиданно шагнув в дверь, повернул выключатель. Ярко вспыхнула люстра, её резкий беспощадный свет невольно заставил меня зажмуриться. В одно мгновение в комнате стало светло, как днём.
«Так», — резко сказал Кондор. «Так, господин лейтенант. Я вижу, вам нельзя предоставлять таких удобств. В темноте слишком легко спрятаться». А в некоторых случаях лучше смотреть человеку прямо в глаза. Итак, покончим с этой уклончивой болтовнёй. Здесь что-то неладно. Я не поверю, что вы пришли только для того, чтобы показать мне это письмо. Тут что-то другое. Я чувствую, что вы намерены сделать какой-то вполне определённый шаг. Или вы будете говорить честно, или я должен буду поблагодарить вас за визит.
Стёкла его пенсне ослепительно сверкнули, я боялся их зеркального блеска и опустил глаза.
«Не очень-то благородно ваше молчание, господин лейтенант. Вряд ли оно свидетельствует о чистой совести. Но я уже приблизительно догадываюсь, в чём дело. Прошу без уверток. Может быть, после этого письма или после того другого вы решили покончить с вашей так называемой дружбой?»
Он ждал. Я не поднимал глаз, в его голосе зазвучали требовательные нотки экзаменатора.
«Вы знаете, что будет, если вы сейчас удерете? Сейчас, после того, как вскружили девушке голову своим прекраснодушным состраданием?»
Я молчал.
«Но в таком случае я позволю себе высказать свою личную оценку вашего образа действий. Если вы удерете, это будет трусостью. Ах, что там, бросьте замашки военного. Оставим в стороне господина офицера и кодекс чести. В конце концов, дело серьезнее, чем все эти штучки. Дело в живом, юном, достойном человеке и к тому же человеке, за которого я в ответе. При таких обстоятельствах у меня нет охоты быть с вами особенно вежливым. А чтобы вы не обманывались насчет того, какое пятно ложится на вашу совесть, я скажу вам прямо. Ваше бегство в столь критический момент было бы, прошу не пропускать мои слова мимо ушей, подлым преступлением по отношению к невинному человеку. И я боюсь даже больше того, оно было бы убийством».
Низенький толстяк напирал на меня, сжав кулаки, точно боксер. Возможно, при других обстоятельствах он в своей суконной домашней куртке и шлепанцах производил бы комическое впечатление. Но искренний гнев, с которым он вновь обрушился на меня, придавал ему что-то величественное.
«Да-да, убийством. И вы сами это знаете. Или вы думаете, что такое впечатлительное, такое гордое создание сможет перенести подобный удар? Ведь она впервые открыла свое сердце мужчине. А этот джентльмен вместо ответа бежит от нее прочь, как черт от ладана. Немного воображения, дорогой. Или вы не читали ее письма, или ваше сердце действительно очерствело. Даже нормальная здоровая женщина не перенесла бы такого оскорбления. Ее такой удар вывел бы из равновесия на долгие годы. А эта девушка, живущая одной лишь несбыточной надеждой на выздоровление, которой вы ее одурманили, это обманутый, введенный в заблуждение человек. Неужели вы думаете, что для нее все пройдет незаметно? Если этот удар не убьет ее, она покончит с собой. Да, она сделает это. Отчаявшемуся человеку не вынести такого унижения. Я убежден, что ваша жестокость убьет ее, и вы, господин лейтенант, знаете это не хуже меня. И именно потому, что вы это знаете, ваше бегство будет не только слабостью, не только трусостью, но и убийством, подлым намеренным убийством».
Я невольно отшатнулся. В ту самую секунду, когда он произнес убийство, я словно при вспышке молнии увидел руки Эдит, судорожно вцепившиеся в перила террасы. Мысленно я опять схватил ее за плечи и удержал в последнее мгновение. Да, я знал, Кондор не преувеличивает, именно так она и сделает, бросится с террасы. Я видел глубоко внизу каменные плиты, видел все так ясно, будто это происходит сейчас, будто это уже произошло, и воздух свистит у меня в ушах, точно я сам лечу вниз с пятого этажа. А Кондор продолжал наступать на меня.
«Ну, попробуйте отрицать. Проявите же, наконец, хоть каплю вашего профессионального мужества».
«Но, господин доктор, что ж мне делать? Ведь не могу же я насиловать себя. Не могу говорить то, чего не хочу говорить, притворяться, будто разделяю ее безумие». И вдруг меня прорвало. «Нет, я этого не вынесу. Не могу вынести. Я не могу. Не хочу и не могу». Последние слова я, кажется, выкрикнул уже совсем громко, потому что пальцы Кондора словно тисками сжали мою руку.
«Тише! Ради бога, тише!»
Он бросился к выключателю и снова повернул его. Теперь только настольная лампа под желтоватым абажуром отбрасывала в темноту конус неяркого света.
«Черт возьми! С вами и вправду нужно разговаривать, как с больным. Сядьте-ка поудобнее. Здесь, в этой комнате, обсуждались и не такие проблемы».
Он придвинулся ближе.
«Итак, пожалуйста, спокойней, и прошу вас, не торопитесь, обсудим все по порядку. Во-первых, вы все время хнычете, я не смогу этого вынести. В чем дело? Я должен знать, чего вы не можете вынести. Что, собственно, вы находите ужасного в том факте, что бедная девочка по уши влюбилась в вас?»
Я набрал воздуху, чтобы ответить, но Кондор перебил меня.
«Не спешите, Сначала подумайте. И главное, не стесняйтесь. Вообще говоря, не мудрено испугаться, когда тебя ошеломляют страстным признанием. Это я могу понять. Только болвана восхищает так называемый успех у женщин. Только дурак хвалится им. Настоящий человек скорее растеряется, когда почувствует, что какая-то женщина от него без ума, а он не в силах ответить на ее чувства. Все это понятно. Но поскольку вы пребываете в состоянии необычайной, совершенно необычайной растерянности, я вынужден задать вам один вопрос. Не играет ли в вашем случае определенную роль что-то особое? Я имею в виду особые обстоятельства.
Какие обстоятельства?
Ну, что, Эдит? Такие вещи трудно сформулировать. Я хочу сказать, не внушает ли вам ее телесный изъян некоторого, ну, что ли, физического отвращения?
Нет, ничего подобного, с жаром протестую я. Ведь как раз ее беспомощность и беззащитность неотразимо влекли меня к ней, и если в какие-то минуты у меня появлялось чувство, удивительно похожее на нежность любящего, то именно от того, что ее страдания, ее одиночество и болезнь потрясали меня до глубины души.
«Нет, никогда!» — повторил я почти оскорбленно. «Как могли вы подумать?»
«Тем лучше. Это несколько успокаивает меня. Ведь врачам нередко приходится наблюдать случаи подобных психических торможений у внешне нормальных людей. Я, правда, никогда не понимал мужчин, у которых малейший дефект в женщине вызывает что-то вроде идиосинкразии. Но таких мужчин очень и очень много. Какая-нибудь родинка величиной с пятак на теле женщины полностью исключает для них возможность физической близости. К сожалению, такое отвращение, как и все инстинкты, непреодолимо, поэтому я вполне рад, что у вас этого нет. И что, следовательно, вас отпугивает не ее хромота, а что-то другое. Но тогда мне остается лишь предположить, что... Могу я говорить откровенно?
Конечно.
Что вас пугает вовсе не факт сам по себе, а его последствия. Я хочу сказать, что вас приводит в ужас не столько влюбленность бедного ребенка, сколько то, что другие узнают и посмеются над этим. По моему мнению, ваша безграничная растерянность есть не что иное, как боязнь, простите меня, показаться смешным в глазах других, в глазах ваших товарищей.
У меня было ощущение, точно он вонзил мне в сердце тонкую острую иглу. То, о чем он говорил, я давно чувствовал подсознательно, но не осмеливался думать об этом. С самого первого дня я опасался, что странная дружба с парализованной девушкой может стать предметом насмешек моих товарищей, предметом их беззлобного, но беспощадного солдатского зубоскальства. Я слишком хорошо знал, как издевались они над каждым, кого им удавалось поймать с какой-нибудь хилой или непрезентабельной особой. Именно поэтому я инстинктивно воздвиг в своей жизни стену между моими двумя мирами, между полком и кикишфальвами. Нет, Кондор не ошибся в своем предположении. С той минуты, когда я узнал о страсти Эдит, меня больше всего мучил стыд перед ее отцом, перед Илоной, перед слугами, перед товарищами. Даже перед самим собой я стыдился своего злосчастного сострадания. Тут я почувствовал, что рука Кондора успокаивающе гладит меня по колену. «Не надо, не стыдитесь. Я, как никто другой, понимаю, что можно бояться людей, когда твое поведение не укладывается в их понятие. Вы видели мою жену. Никто не понимал, почему я женился на ней. А все, что выходит за рамки узкого и, так сказать, нормального кругозора обывателей, делает их сначала любопытными, а потом злыми. Мои уважаемые коллеги незамедлительно начали перешептываться, что я, дескать, допустил ошибку и женился с перепугу. Мои так называемые друзья тоже не отставали и распустили слух, что она богата или ожидает наследства. Моя собственная мать 2 года отказывалась принимать ее, потому что уже имела на примете другую партию, дочь университетского профессора, знаменитого в то время терапевта. Если б я женился на ней, то был бы через 3 недели доцентом, потом профессором, и всю жизнь катался бы как сыр в масле. Но я знал, что эта женщина погибнет, если я брошу ее на произвол судьбы. Она верила только в меня. Отними я у нее эту веру, ей нечем было бы жить. Признаюсь вам откровенно, я не раскаиваюсь в своем выборе. Дело в том, что у врача, именно потому, что он врач,
Совесть редко бывает совсем чиста. Мы знаем, как мало нам удается помочь на самом деле. Разве одному справиться со стихией повседневных бедствий? По каплям, наперсткам черпаем мы из этого бездонного моря. И те, кого мы сегодня считаем исцеленными, завтра опять приходят к нам с новыми недугами. Тебя никогда не покидает чувство, что ты был слишком небрежен, слишком медлителен, и вдобавок еще промахи, ошибки, неизбежные в каждом ремесле. А тут, по крайней мере, остается утешение, что хотя бы одного человека ты спас, одно доверие не обманул, одно дело сделал так, как надо. В конце концов, человек должен знать, была ли его жизнь напрасной или он жил ради чего-то. Поверьте мне. И я вдруг услышал в его голосе теплоту, почти нежность. Все-таки стоит обременить себя тяжкой ношей, если другому от этого станет легче. Его глубокий проникновенный голос тронул меня. Внезапно я ощутил в груди слабое жжение, то хорошо знакомое мне чувство, когда сердце точно переполнилось, и я почувствовал, как воспоминание об отчаянном одиночестве несчастной девушки вновь пробуждает во мне сострадание. Я знал, еще минута, и на меня хлынет тот бурный поток, устоять против которого я не в силах. «Нет, не уступать», — сказал я себе. «Ты уже выпутался. Не позволяй опять втягивать себя в эту историю». И я решительно взглянул на Кондора. «Господин доктор, каждый знает предел своих сил хотя бы приблизительно. Поэтому я обязан предупредить вас. Пожалуйста, не рассчитывайте на меня. Теперь вы, а не я, должны помочь Эдит. Я и так зашел уже гораздо дальше, чем собирался вначале. И честно говорю вам, я вовсе не такой благородный и самоотверженный, как вы думаете. Мои силы на исходе. Я больше не могу выносить, чтобы на меня молились, да еще делать вид, что мне это приятно. Лучше ей все объяснить сейчас, чем разочаровывать потом. Даю вам честное слово солдата, что мое предупреждение искренне. Не рассчитывайте на меня. Не переоценивайте меня». Должно быть, я говорил очень твердо, потому что Кондор озадаченно посмотрел на меня. «Это звучит так, словно вы уже решились на какой-то шаг». Вдруг он поднялся. «Пожалуйста, всю правду без недомолвок. Вы уже сделали что-то, чего нельзя изменить». «Да», — сказал я, в свою очередь, вставая с места и вынимая из кармана прошение об отставке. «Вот, прошу вас, прочтите сами». Кондор неуверенно взял листок и, бросив на меня встревоженный взгляд, отошел к письменному столу, где горела лампа. Потом тщательно сложил бумагу и обратился ко мне совершенно спокойным деловым тоном, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся. «Я считаю, что после всего сказанного мною сегодня вы полностью отдаете себе отчет в последствиях. Мы только что пришли к выводу, что ваше бегство равносильно убийству бедной девочки, убийству или самоубийству. Поэтому вам, я полагаю, абсолютно ясно, что этот лист бумаги является не только вашим прошением об отставке, но и смертным приговором, Эдит». Я не ответил. «Я задал вам вопрос, господин лейтенант, и я повторяю его. Отдаете ли вы себе отчет в последствиях? Берете ли вы на себя ответственность?» Я опять промолчал. Он подошел и протянул мне сложенный листок. «Благодарю. Я не желаю иметь ничего общего с этим. Возьмите». Но рука моя висела как парализованная. У меня не было мужества выдержать его испытующий взгляд. «Следовательно, вы не намерены давать ход этому смертному приговору?» Я отвернулся и спрятал руки за спину. Он понял. «Итак, я могу порвать это?» «Да, прошу вас». Я услышал резкий звук разрываемой бумаги. Раз, два, три. И шелест обрывков, падавших в корзину. Как ни странно, но я вдруг почувствовал облегчение. Опять, уже во второй раз за этот роковой день, решалась моя судьба. Решалась без моего участия. Кондор подошел и, мягко положив мне руку на плечо, снова усадил в кресло. «Ну вот, я думаю, что сейчас мы предотвратили большое несчастье. Очень большое несчастье. А теперь к делу. Как бы там ни было, но благодаря этому случаю я получил возможность до некоторой степени узнать вас. Нет, не спорьте.
Я не переоцениваю вас. Я не согласен с Кикишфальвой, который восхваляет вас как необыкновенного доброго человека. Напротив, для меня вы с вашими неустойчивыми чувствами, с вашим каким-то особенным нетерпением сердца, весьма ненадежный партнер. И как бы ни радовался я тому, что предотвратил вашу безумную выходку, мне ни в коей мере не может импонировать поспешность, с какой вы принимаете решение и тут же отказываетесь от своих замыслов. На людей, чьи поступки до такой степени зависят от настроения, нельзя возлагать никакой серьезной ответственности. Если бы мне понадобилось поручить кому-нибудь дело, требующее терпения и упорства, вас я выбрал бы в последнюю очередь. Так вот, слушайте. Я хочу от вас немногого, только самого необходимого, без чего никак нельзя обойтись. Ведь вы уговорили Эдит начать этот новый курс, вернее, курс, который она считает новым. Ради вас она решилась уехать на несколько месяцев, и, как вы знаете, до отъезда осталось 8 дней. Ну так вот, в эти 8 дней мне потребуется ваша помощь, и чтобы облегчить вам задачу, скажу сразу. Через 8 дней все кончится. Мне ничего от вас не нужно, кроме обещания, что за неделю, которая остается до отъезда, вы не сделаете ничего опрометчивого, ничего неожиданного и прежде всего ни словом, ни жестом не выдадите своего страха перед нежным чувством бедной девочки. Пока я больше ничего не хочу от вас, я думаю, это самое меньшее, чего можно потребовать. 8 дней самообладания, когда на карту поставлена жизнь другого человека. Да, но потом, пока не будем думать об этом. Когда я удаляю опухоль, то не спрашиваю, не появится ли она вновь через несколько месяцев. Когда меня зовут на помощь, я должен действовать, не колеблясь. В жизни это всегда самое правильное, потому что самое человечное. Все остальное – воля случая, или, как сказал бы верующий, воля Божья. За несколько месяцев может произойти все, что угодно. Может быть, улучшение действительно наступит скорее, чем я ожидаю. Может быть, в разлуке ее страсть угаснет. Я не могу заранее предусмотреть все возможности, а вам это и подавно ни к чему. Сосредоточьте все ваши силы только на одном. Пусть она в эти решающие дни не почувствует, что ее любовь так пугает вас. Все время говорите себе 8 дней. 7 дней, 6 дней, и я спасу человека, не оскорблю, не разочарую, не обижу его, не отниму у него последнюю надежду. 8 дней мужественного поведения? Вы действительно считаете, что это вам не под силу? Напротив, вырвалось у меня, и я добавил еще убежденнее. Я выдержу. Едва я услышал об определенном сроке, в меня словно влились новые силы. Кондор глубоко вздохнул. «Слава Богу! Теперь я могу признаться вам, что был сильно встревожен. Поверьте, Эдит не пережила бы, если в ответ на ее письмо, на ее признание, вы бы попросту удрали. Потому-то ближайшие несколько дней самые решающие. Все остальное уладится потом. А сейчас позволим бедной девочке немного побыть счастливой, подарим ей 8 дней безмятежного счастья». «Ведь за одну эту неделю выручаетесь, не так ли?» Вместо ответа я протянул ему руку. «Ну-с, теперь, я думаю, все в порядке, и мы можем присоединиться к моей жене». Но он продолжал сидеть. Я почувствовал, что в нем зародилось какое-то сомнение. «Еще одно», — негромко сказал он. «Нам, врачам, всегда приходится иметь в виду непредвиденные обстоятельства». Мы должны быть готовы ко всяким случайностям. Если, не дай бог, хотя это маловероятно, что-нибудь случится, я хочу сказать, если силы покинут вас, или подозрительная недоверчивость Эдит приведет к какому-нибудь кризису, немедленно поставьте меня в известность. Ничего непоправимого не должно произойти за этот срок, короткий, но решающий. Если вы почувствуете, что не можете справиться со своей задачей или непроизвольно выдадите себя, «Не стыдитесь. Ради Бога. Не стыдитесь меня. Я видел достаточно обнаженных людей и надломленных душ. Вы можете прийти или позвонить мне в любое время дня и ночи. Я всегда готов помочь вам. Я знаю, что поставлено на карту». А сейчас... Кресло, стоявшее рядом с моим, сдвинулось, и Кондор поднялся. Переберемся лучше туда. Наш разговор немного затянулся, а мою жену легко разволновать. Прошли годы, но я должен все время быть начеку, чтобы не тревожить ее. Кого однажды жестоко ранила судьба, тот навсегда остается легко ранимым. Кондор опять подошел к выключателю, вспыхнула люстра. Когда он повернулся, его лицо, освещенное ярким светом, показалось мне иным, ибо я впервые заметил глубокие морщины на лбу этого человека, усталого до изнеможения. «Он всегда жертвовал собой для других», — подумал я. Мне вдруг представилось жалким мое намерение спастись бегством от первой же неприятности, и я посмотрел на него с чувством благодарности. Он, видимо, заметил это и улыбнулся. «Как хорошо!» — он похлопал меня по плечу. «Что вы пришли ко мне, и мы поговорили обо всем. Только представьте, что было бы, если б вы, не подумав как следует, сбежали. Всю жизнь вы бы несли эту тяжесть, потому что можно сбежать от чего угодно, только не от самого себя. А теперь пойдемте туда. Идемте, мой друг». Слово «друг», подаренное мне Кондором в этот час, растрогало меня. Он знал, каким слабым, каким трусливым я был, и все же не испытывал ко мне презрения. Одним этим словом старший ободрил младшего, умудренный жизненным опытом вселил уверенность в новичка, робко вступающего в жизнь. Легко, словно сбросив тяжелую ношу, я последовал за ним.